Страшно хотелось есть, но ни консервы, ни замороженные полуфабрикаты меня не прельщали. Особенно, когда не так уж трудно было добраться до чего-нибудь посвежее. Я пошел назад через знакомые комнаты. Итак, совет Дворкина исполнен. Жаль, что я отвернулся раньше, чем вспомнил длинный перечень вопросов, которые хотел задать. Когда я повернулся обратно, Дворкин уже исчез. Я поднялся наверх. Единственный известный мне выход из пещеры находился на вершине голубого выступа, где я и стоял. Утро было ветреным, ароматным, точь-в-точь весенним. На востоке виднелись лишь несколько облачков. Я с удовольствием набрал полную грудь воздуха и выдохнул. Потом нагнулся и перетащил голубой валун так, чтобы он закрыл вход. Не хватало только в следующий раз обнаружить в своем убежище хищника. Я снял самоцвет, повесил на выступ валуна и отошел шагов на 10. «Привет, папа!» С запада, словно золотое фрисби, подплывало колесо-призрак. «Доброе утро, призрак!» «Зачем ты его оставил? Это самое могучее волшебное орудие из всех, какие я видел!» «Я не оставил его. Просто хочу призвать знак Логрус, и, боюсь, они не поладят. Я и сам немного беспокоюсь, как пойдет у меня с Логрусом теперь, когда я настроен на образ более высокого порядка. Мне, наверное, стоит убраться подальше, а к тебе вернуться позднее. Нет, останься. Держись неподалеку. Может, если возникнут проблемы, ты сумеешь вытащить меня отсюда». Я призвал знак Логруса. Он повис передо мной, но ничего дурного не произошло. Я частично переключил внимание на самоцвет и увидел сквозь него Логрус под несколько иным углом. Жуть. Однако вполне безболезненно. Снова сконцентрировав свое «я» у себя под черепом, я взялся за логрусовые отростки, потянулся. Не прошло и минуты, как передо мной оказалась тарелка молочных оладий, колбаса, чашка кофе и стакан апельсинового сока. «Я бы все доставил куда быстрее», — заметил призрак. «Не сомневаюсь. Просто проверяю, работает ли». Я жевал и думал, что в каком порядке делать. Доел, отправил тарелки обратно, снял с валуна самоцвет, повесил на шею и встал. «Ладно, призрак, пора возвращаться в амбар», — сказал я. Он стал шире, разомкнулся, опустился пониже, и вот уже я стоял перед золотой аркой. Я шагнул вперед в свою комнату. «Спасибо». «Не за что, пап. Слушай, у меня вопрос. Когда ты добывал себе завтрак, не заметил ли ты чего-нибудь странного в поведении Логруса?» «Ты о чем?» — спросил я, отправляясь мыть руки. «Начнем с физических ощущений. Он не казался липким?» «Странное определение», — сказал я. «Но раз уж мы заговорили об этом...» «Да, мне показалось, что на разъединение ушло чуть больше времени, чем обычно». «А почему ты спросил?» «Так, возникли некоторые соображения. Ты можешь колдовать и с помощью образа?» «Да, но с Логрусом мне сподручнее». «Попробуй при случае испытать обоих и сравнить».
«Зачем?»
«У меня возникли кое-какие предчувствия. Расскажу, как только проверю». Колесо-призрак исчезло. Я выругался и умылся. Когда я выглянул в окно, там кружился снег. Я выдвинул ящик стола, нашел ключ. Кое-что надо было сделать незамедлительно. Я вышел в коридор, но не успел сделать и нескольких шагов, как услышал знакомый звук. Я остановился, послушал, потом прошел мимо лестницы, и чем ближе подходил, тем объемнее становился звук. К тому времени, как я добрался до длинного коридора, идущего мимо библиотеки, стало ясно, что вернулся Рэндом. Никто другой не умеет так барабанить, да никто и не посмел бы коснуться королевских барабанов, даже если б умел. Я миновал приоткрытую дверь в конце коридора и повернул направо. Моим первым желанием было войти, отдать ему камень правосудия и попытаться объяснить, что произошло. Потом вспомнился совет Флоры. Честность, прямота и открытость здесь не доведут до добра. Верить ей страшно не хотелось, пусть она и сформулировала общее правило. Однако сейчас это вынудило бы меня долго и нудно объясняться, в то время как я хотел бы заняться совсем иным. Мало того, очень может статься, что Рэндом запретил бы мне этим заниматься. Я дошел до дальнего входа в столовую, заглянул внутрь. Пусто. Справа, насколько я помнил, панель отодвигается. Стена между библиотекой и столовой полая, на ней не то веревочная лестница, не то крючки, по которым можно добраться до потайного входа на библиотечную галерею. Если мне память не изменяет, там же можно спуститься по винтовой лестнице в пещеру. Я надеялся, что причин исследовать эту часть замка никогда у меня не появится, но уже достаточно проникся семейным духом, чтобы меня потянуло подслушивать и подглядывать, тем более что, судя по приглушенным голосам из полуоткрытой двери, Рэндом был в библиотеке не один. Если знание вправду сила, то лишним оно не окажется, поскольку вот уже некоторое время я чувствовал себя необычайно уязвимым. Да, панель скользнула в сторону. Я посветил внутрь своим спиритическим светом и одним махом запрыгнул сам. Довольно быстро вскарабкался по стене, медленно и тихо отодвинул следующую панель. Спасибо, кто-то поставил перед нею большое кресло. Я мог, оставаясь невидимым, смотреть из-за правого подлокотника в северный угол комнаты. Барабанил действительно Рэндом, а Мартин, весь в коже и металлических цепочках, сидел перед ним и слушал. Рэндом вытворял нечто невиданное. Он играл пятью палочками, держал по одной в руках, под мышками и в зубах. По ходу игры он перекладывал их изо рта под мышку, из подмышки в правую руку, из нее в левую, из левой руки под мышку, оттуда в зубы. И ни разу не сбился с ритма. Это завораживало. Я не мог отвести глаз, пока Рэндом не закончил свой номер. Фьюжн-барабанщик едва ли стал бы мечтать о старенькой установке Рэндома. Ни прозрачного пластика, ни тарелок размером с боевой щит, ни целого набора там-тамов с парой басов. Она не сияла, как огненное кольцо вокруг корл. Рэндом обзавелся своей установкой еще до того, как малые барабаны стали тонкими и нервными, большие съежились, а тарелки подцепили акромегалию и стали гудеть.
«Никогда такого не видел», — сказал Мартин. Рэндом пожал плечами.
«Валяю дурака помаленьку. Научился у Фредди Мура в 30-х, в Виктории, когда он играл с Артом Ходсом и Максом Камински. А может, и не там... Не помню. В Рите тогда еще не было микрофонов, и освещение было скверным. Он говорил, чтобы держать зал, придется выпендриваться или забавно одеваться.
Так угождать толпе — позор.
Ага, вы, ребята, никогда не надевали нарядов в вырви глаз и не швыряли в толпу инструментов.
Следом наступила тишина, а выражение лица Мартина никак не удавалось увидеть. Потом Мартин сказал: «Я не то имел в виду».
«И я не то», — ответил Рэндом. Потом три палочки полетели вниз, и он снова заиграл. Откинувшись назад, я слушал. И тут же ошарашенно понял, что вступил альт-саксофон. Играл Мартин, стоя по-прежнему спиной ко мне. Видимо, саксофон лежал прежде за стулом. Мелодия отдавала речи колем, я даже удивился, как мне нравится.